Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с вчерашней трагедии в Воронеже, где произошел взрыв в автобусе. Там работают криминалисты. Возбуждено уголовное дело. Будем говорить с криминалистом, насколько сложно определить, что же все-таки там взорвалось. Далее поговорим об очередных послаблениях в Москве в части коронавируса. Собянин отменил требования о переводе части сотрудников на удаленку. Так, после информационного выпуска будем про стройку века говорить. На реконструкцию БАМа отправили студентов. А до этого говорили, что будут участвовать военные, помимо студентов. И правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников. Интересный законопроект в том плане, что и сейчас у нас должники от определенной суммы долга не могут выезжать за границу, но правительство решает таким образом ужесточить меры и уже изымать сам паспорт, пока человек не погасит долги. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Крючков, гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, кандидат меднаук и иммунолог. Стрим в Ютубе будет в 15:05. Включайте канал «Говорит Москва». Будем говорить о новом штамме коронавируса, будем говорить о протоколах лечения ковида, потому что ВОЗ об этом тоже заговорила. И, в частности, еще глава ВОЗ призывал страны, которые зарабатывают вакцины и имеют в достаточном объеме их, перестать проводить ревакцинацию, вот, и сделать третью прививку, а лучше направить эти вакцины странам, которые вообще препаратов этих не видели. О движении в городе давайте коротко.
В движении.
А сколько у нас баллов показывает Яндекс? Сейчас я вам даже скажу, потому что очень странно, что Яндекс ничего не показывает. Было 4 балла, да, 4 балла Яндекс показывает. 7373948, где идти, вы рассказывайте, пожалуйста, о движении. На третьем транспортном кольце, на юге, на внутренней стороне. Будьте, пожалуйста, внимательны, потому что там сразу 3 дорожно-транспортных происшествия. Здрасте, алло.
Алло. Да, Евгений, добрый день, добрый день. Едем по шоссе энтузиаста в районе ТЦ «Город», авиамоторная, все стоит. Вот, но потихонечку двигаемся, сюда ехать не надо.
Понятно, спасибо большое. Но там, в общем-то, традиционное затруднение, насколько я знаю. Если уж смотреть на восток, то... Так, третье транспортное кольцо, да, внешняя сторона прям тяжелая, причем перед трешкой по шоссе энтузиастов тоже дорожно-транспортное происшествие и дорожные работы, будьте, пожалуйста, внимательны, съезд на Волгоградку тоже тяжелый, да и МКАД в этом районе на востоке тоже нехороший, и внутренняя и внешняя сторона между шоссе энтузиастов и Новоегорьевским шоссе, вот здесь вам придется довольно долго постоять. Так, по внутренней стороне МКАД, если вы едете в... куда? С севера на восток, то здесь пробка будет в районе Челобитьево, там дорожные работы. Так, в остальном, кстати, МКАД, ну, еще есть затруднения между Минкой и Варшавкой, будьте там внимательны, и в районе развилки тоже.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, Ространснадзор начал неплановую проверку перевозчика АТП-1 по факту взрыва в автобусе в Воронеже. Это заявление ведомства. Так, в четверг вечером у торгового центра в Воронеже взорвался маршрутный автобус «ПАС». На месте происшествия работали спасатели, правоохранительные органы, криминалисты, сотрудники ФСБ, сообщалось, что тоже приехали. Уголовное дело возбуждено по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Это заявление СКР. На данный момент известно о 19 пострадавших, ну, сейчас 17 пострадавших и двое погибших, две женщины в больнице скончались от травм. Интересно, что первая версия была какая? Вот сразу по горячим следам, это якобы был газовый баллон, якобы плохо установленное газовое оборудование, но водитель настаивал, что, во-первых, и по камерам тоже было видно, как он проходил транспортную проверку, техническую проверку, плюс окна вылетели, крыша тоже наружу, и вот эту версию о том, что газовый баллон был наверху, некоторые в этой версии все-таки сомневаются, и плюс водитель настаивал, что там дизель был установлен, никакого газового оборудования не было. С нами на связи Игорь Мацкевич, он президент Союза криминалистов и криминологов, профессор кафедры уголовного права, криминологии, юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Игорь Михайлович, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, вот сутки уже прошли, все-таки насколько сложно определить, что там на самом деле взорвалось?
Ну, я думаю, что на самом деле все давным-давно определено, ну, не давным-давно, все определено. Просто в интересах следствия та версия, которая сейчас является основной, она не оглашается. Вот, ну, как говорится, исходя из этого, делайте выводы, что это за версия.
То есть вы считаете, что там какой-то криминальный след мог быть?
Нет, то, что криминальный след, я практически убежден, mm-hmm. но дело в том, что надо же понимать, что судя по тому, что произошло по последствиям взрыва, по травмам, которые получили пострадавшие, это не был взрыв такого, ну, сказать, к чему мы, к сожалению, привыкли, довольно мощного устройства взрывного, да, это совершенно очевидно. Поэтому здесь варианты разные, uh-huh. вот, и это же может быть, собственно говоря, сознательная допущенная неисправность, ну, в данном случае это не неисправность, а сознательно что-то было в автобус, так сказать, вмонтировано. И об этом, uh-huh. например, водитель мог и не знать. Uh-huh. Вот. Но во всяком случае, совершенно точно, что если это подтвердится, что это умышленное установление какого-то такого устройства, то это совершенно точно не, опять-таки, к сожалению, к чему мы привыкли, не смертники. Потому что здесь никого не было, это ясно, впоследствии, опять-таки. Uh-huh. Но, к сожалению, я так могу предположить, что, скорее всего, все-таки да. Это вот что-то такое, не связанное с техническим состоянием автобуса, скорее всего. Хотя то, что я видел и uh-huh. наблюдал, то, что пишут, в общем-то, водитель, так сказать, привлекали. То есть машина эта первоначально, она вообще была на газу. Вот. Но поскольку ее арендовали, то, видимо, это газооборудование либо отключили, либо сняли.
Настаивали, ну, да, что дизель все-таки там.
Да, но если сняли, это хорошо, но могли, знаете, как отключить, mm-hmm. Как бы на дизеле это самое, а само оборудование могло остаться. Поэтому здесь, как говорится, могло быть все, что угодно, но я, например, абсолютно уверен, что главная версия, она уже определена. Ее пока что не озвучили.
Игорь Михайлович, а как происходит, в принципе, определение приоритетных или неприоритетных версий? То есть насколько быстро это можно определить? Вот криминалист приходит, и, соответственно, он сразу понимает, что там произошло.
Да, практически да. По моменту, сказать, если когда криминалисты приезжают на место происшествия, особенно вот в таких случаях, при взрывах, то они сходу по последствиям сразу определяют, что это было. Вот. Ну а дальше идет уже работа такая кропотливая, это вот собирание доказательств и так далее, установление версии, поиск тех, кто причастен к этому, но практически сразу, в рабочей версии, как правило, сразу она определяется. Ну а потом идет лаборатория, анализ химсостава тех предметов, которые изымаются с места происшествия, но это на самом деле буквально несколько часов. А в данном случае, поскольку дело резонанса, я думаю, что давным-давно все это известно. Uh-huh. Ну, опять-таки, давным-давно, вы понимаете, в пределах суток.
Сегодня любопытная была заметка в одном из информационных телеграм-каналов, что пострадавшие, вот одна из пострадавших женщин, она опубликовала видео, сняла свою собственную ногу, вот, и нога, вся кожа испещрена каким-то там металлической пудрой или еще что-то такое, но какие-то повреждения. И вот сообщалось, что теперь будет дополнительная какая-то якобы экспертиза, назначено и так далее. Насколько сложно все-таки проводить вот подобного рода анализы? И сразу же у кого-то какие-то подозрения рождаются?
Ну, тут сложного-то нет. Это техническая экспертиза, сложного нет ничего. Угу. В проведении ее, и она будет проведена. Просто основная работа сейчас идет с теми материалами, которые взяты с места происшествия. Дойдет дело и до ноги, до ног пострадавших, до угу. обследования, судебно-медицинского обследования. Это дойдет, само собой будет идти. Сейчас очень важно по горячим следам, если все-таки это вот то, что я боюсь предположить, то очень важно найти, как это туда попало, что называется. Поэтому я так думаю, что поэтому и не оглашается вот окончательно.
То есть вы подозреваете какую-то диверсию?
Я думаю, да.
Какую-то диверсию. Понятно. Да. Спасибо большое, Игорь Михайлович. Игорь Маскевич был с нами, президент Союза криминалистов и криминологов, профессор кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета МГУ имени Ломоносова. Он высказал свою точку зрения на этот счет. В любом случае, экспертизы сейчас проводятся. Да, основная, точнее, статья, по которой заведено уголовное дело, это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Вот. А какие версии еще отрабатываются? Ну, наверное, в какой-то момент это станет известно, и, может быть, Следственный комитет более подробно об этом расскажет. Какие данные сейчас еще по этому ЧП есть? Минздрав, 13 госпитализированных после взрыва в Воронеже в стабильном состоянии находятся. Так, 16 доставлены с ожогами, рваными ранами, баротравмами. Из них госпитализировано 13. 4 человека в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, 9 в состоянии средней степени тяжести. Преимущественно это пациенты с баротравмой. Так, что еще здесь есть? Жители Воронежа несут цветы на остановку, рядом с которой взорвался автобус. Эвакуировали ТЦ близ места взрыва. Об этом представитель администрации учреждения сообщает. Людей выводили, быстро разобрались. Весь инцидент занял 10 минут. Сейчас торговый центр снова работает, как обычно. Так, состояние пострадавших в Воронеже тяжелое, но стабильное. Прогноз внушает оптимизм. Это заявление уже врача, взрывотехники, ФСБ и криминалисты изучают материалы, изъятые с места взрыва автобуса в Воронеже. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет. К слову, что он там тоже работает, потому что вот я вижу по вашим сообщениям уже... Вот добрый злодей говорит, это что, теракт или все-таки конкуренты? Ну, вы понимаете, вот Игорь Михайлович, он выразился, что могла быть диверсия. Вот, хотя, с другой стороны, версии отрабатываются разные. Мы понимаем, что о чем вы пишете, добрый злодей, это прям отдельная статья Уголовного кодекса. Вот, и, соответственно, возможно, все отрабатывается с учетом наличия там Национального антитеррористического комитета. При координации оперативного штаба НАК продолжается установление всех обстоятельств взрыва автобуса в Воронеже. Также поиск лиц, причастных к произошедшему. Специалистами, взрывотехниками ФСБ и криминалистами Центрального аппарата Следственного комитета проводятся изучение материалов, изъятых с места происшествия, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Воронежский губернатор прервал свой отпуск после взрыва автобуса. Так, что там еще было? При этом глава Курска, например, поручает проверить газовое оборудование автобусов после ЧП в Воронеже. Ну, это реакция объяснимая. Вот, возможно, это будет и по всему Воронежу тоже проводиться, потому что Ространснадзор начал проверку перевозчика, в частности, после взрыва автобуса. Вот, что там хотят найти, ну, пока не сообщается, просто проверка. Возможно, что-то и найдут, потому что первоначальная версия была какая, сразу высказанная. Это, возможно, газовое оборудование, которое было с нарушением установлено, а может быть, даже незаконно установлено. Водитель настаивает, что никакого газового оборудования не было. Вот, а если бы, например, какой-нибудь баллон был на крыше, то характер взрыва был не такой, какой он был вот по итогам, то, что мы видим на кадрах. В любом случае, несколько версий сразу отрабатывается. Так, по идее, должно быть возбуждено два дела. Первое – это услуга, не отвечающая требованиям безопасности, проверялся ли автобус на конечной остановке. Второе так, если есть основания полагать, это Адам говорит про теракт. Послушайте, есть разные статьи Уголовного кодекса. Нет только двух статей, по которым могут расследовать это. Либо услуги, не отвечающие требованиям безопасности, либо обязательно террористический акт. Нет, есть еще, помимо этих статей, есть еще другие. Скорее всего, несколько версий отрабатывается. Но даже вчера было заявление уже, если я не ошибаюсь, представитель Следственного комитета, что вот как раз диверсия именно террористической направленности, эта версия, она отметается, там каких-то признаков не нашли. Нужно, видимо, дождаться все-таки результатов экспертизы. Еще раз скажу, что больше 10 человек находится в больницах в разном состоянии, разной степени тяжести. Две женщины погибли, и возбуждено уголовное дело.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сергей Собянин отменил требования о переводе части сотрудников на удаленку. Отменяется вот это требование о переводе 30% сотрудников предприятия на удаленную работу. Так, градоначальник отметил, что число новых госпитализаций в столице уменьшилось более чем в два раза по сравнению с показателями прошлых месяцев. Мэр подчеркнул, что в коронавирусных госпиталях занято минимальное количество коек с начала апреля. Собянин рассказал об отмене и других ограничительных мер. Работодатели, например, больше не обязаны измерять температуру сотрудникам каждые 4 часа. И регулярно тестировать их на ковид. А обязательная термометрия перед началом рабочего дня остается в силе. Алексей Каневский с нами, председатель комитета по экономике Московского отделения ОПОР России. Алексей Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а сказалось ли это каким-то образом на продуктивности, вот эти 30%, которых отправляли на удаленку?
Проводили Мне кажется, анализ? Если и сказалось, то очень не в большой степени, потому что уже год назад работодатели самостоятельно стали регулировать количество сотрудников, которые присутствуют, скажем, в офисе, и которые работают на удаленке. Uh-huh. И для этого какие-то регулирующие меры не нужны были. Поэтому как-то это уже за год устоялась практика, и работодатели ее эффективно используют самостоятельно.
Ну, работодателям означает ли это, что работодателям что, во благо пошло вот это, ну, сначала требование, а теперь просто рекомендация по отправке людей?
Да, ага. Как ни странно, отчасти да, это Почему? Определенный такой способ неожиданно возникшей искусственной, но некой оптимизации. Здесь я не говорю об экономии средств, вряд ли на работе на удаленке предприятие дополнительно зарабатывало, но с точки зрения, так сказать, какой-то более эффективной работы, ну и имея в виду, конечно, безопасность, это такая эффективная мера, действительно.
Угу. Но, Алексей Борисович, а не привело ли, как раз не провела ли практика удаленки к тому, что некоторые, возможно, владельцы компании или просто главы, работодатели поняли, что можно и без этих людей, в принципе, обойтись? То есть это лишний повод к оптимизации. Одно за другим не следует?
Отчасти так. Это как раз такой неожиданный, может быть, даже сказать, такой патологически болезненный пример того, как вот возникшие обстоятельства заставляют то или иное предприятие посмотреть на свой бизнес иначе. Uh-huh. И действительно, если говорить честно, некоторые предприниматели или владельцы компании убедились в эффективности работы своих сотрудников, но поняли ее истинное лицо, что называется.
В смысле, что люди недостаточно усердно трудились дома? Вы это имеете в виду?
Да, или недостаточно усердно трудились дома, или вообще действительно, говорят цинично, без некоторых сотрудников можно обходиться там и так далее, и так далее. Такие примеры есть. Они немногочисленные.
Угу. А по сферам можно анализ какой-то провести?
Ну, в основном это компании, обслуживающие сферы торговли, угу. все виды, да, и какие-то крупные компании, которые занимаются оказанием услуг, вот и так далее.
А еще такой момент, Алексей Борисович, сейчас уже с работодателей снята обязанность регулярно тестировать сотрудников на COVID-19. Проводили ли вы исследования по тому, сколько денег, например, на это было затрачено, или же какой-то процент работодателей обязывал самих сотрудников самостоятельно приносить эти тесты?
Мне кажется, и это, такой большой платформы для статистики не делалось, да, но вот по всем показателям, по компаниям, с которыми я общался, вообще говоря, эти вещи регулировал сам работодатель. И, конечно, затраты, которые здесь планировало и государство, да, оно, на мой взгляд, было неоправданным. Вообще я за то, чтобы бизнес сам себя регулировал. Бизнес – это неплохой ребенок, которого нужно постоянно в какие-то рамки помещать. Uh-huh, uh-huh. Это достаточно сознательное предприятие, которое хочет работать в долгосрочной перспективе. Все понимают ситуацию прекрасно, да. Понятно, что в семье не без урода, да, но на самом деле в целом, и даже Собянин это подтверждал, бизнес прекрасно откликнулся на текущую ситуацию и сам регулировал процесс.
Понятно. Спасибо большое, Алексей Борисович. Алексей Каневский был с нами, председатель комитета по экономике Московского отделения ПОР России. Мне нужны люди, которые были на удаленке, люди, которые отправляли своих сотрудников на удаленку. Как это сказалось на продуктивности работы вашей там, компании, вашего предприятия? А может быть, вы неважно, бюджетное вы предприятие или работаете вы на бюджетном предприятии, или вы частная контора какая-то. И можете оценить, как это. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. И самое главное, может быть, вы действительно пришли к выводу, что и без этих людей можно обойтись, которых вы на удаленку отправляли. Или все-таки нет. Или же вообще хорошо, вы оставили, самое главное, людей на удаленке. Или вы сами попросились остаться на удаленке как сотрудник. Потому что, с одной стороны, да, коронавирус как повод, а с другой стороны, по факту, ну, вам так удобнее. Работодатель может на офисном помещении сэкономить на аренде. Работник может сэкономить на проезде, тем более, если он может работать дома, например, и жесткой привязки к офису теперь у него нету. 7373948. Анастасия говорит, мне кажется, что уже устали работодателю условно выполняет требования мэрии, и ничего не оставалось, как все отменить, так как все равно не исполняют. А вы знаете, я думаю, что исполняют. А почему не исполняют? То есть вы думаете, что термометрии не было? Отправки на удаленку не было? Было, конечно, все, термометрия была. Не было и частого тестирования на ковид, конечно, было. Другое дело, уже детали разбираться, работодатель сам оплачивал эти тесты, или же брал с сотрудников обязательства эти тесты приносить. И то есть сотрудник сам должен был там выкладывать по 2-3 тысячи рублей за этот тест, ПЦР-тест. Мы не знаем, как это было. В каждой конторе по-разному. Потому что были конторы, которые полностью брали на себя обязательства и расходы для сотрудников по тестированию, по отправке на удаленку там, и так далее. Хотя помните, в начале, вот в первую волну пандемии мы с вами общались, и были жалобы, например, людей, которых отправляли на удаленку, и якобы им под это дело еще зарплату сокращали, потому что, ну, ты же не в офис ездишь, в конце концов. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здрасте, алло. 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 Слушаю вас. Что-то вы молчите, у вас какой-то обратный отчет начался. Не очень понятно, что это такое. 7373-948, это телефон прямого эфира. Что тут еще, кстати? Заявление Собянина. За последние недели мы провели несколько этапов смягчения ограничений. В целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни. Вместе с тем многие профилактические меры пока остаются в силе. Мы по-прежнему должны соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Нельзя проводить массовые мероприятия. Сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино. Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения, но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости, тем самым отбросили нас назад. Вы работали на удаленке или вы отправляли людей на удаленку? Здрасте, алло. Алло.
Добрый день.
Здрасте, как вас зовут?
Так, Владимир, меня зовут.
Да,
Москва.
Владимир.
Расскажу про свою компанию. Мы небольшая, у нас вроде как бы, вроде, ну, небольшой филиал здесь, в Москве, работаем без всяких удаленок, скажем так, ну, и вроде как бы нас не касается, да. У меня жена работала в западной компании, большой очень достаточно, их посадили на удаленку, и получилось так, что ну, те менеджеры, которые, скажем так, остались один на один с компьютером, один на один со своим руководителем, очень плохо себя показали. То есть, когда в общаке в офисе работаешь, можно где-то там что-то крикнуть, поддакнуть руководству, да, когда перед тобой уже конкретно ставят задачи, отчетность, планирование, это дало для руководителя понятие того, что, ну, кто-то не столь эффективным, как был до этого, да.
А, или ломаются горизонтальные связи вот эти вот.
Да, 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 понятно. То есть выгребал на общей волне. Вот, сейчас, значит, у них идет сокращение, вот, ее сократили с 1 июля, выдавили, там, скажем так, небольшой так золотой парашют, и, скажем так, остальные вроде как бы
работают. А сколько, работают, золотой парашют, сколько, раз уж начали говорить?
Ну, в пределах...
Сколько она вам сказала, рублей. Давайте так, сколько?
3 миллионов.
3 миллионов рублей. Ну ничего, продержаться
да.
можно некоторое время.
Вот,
так.
Сидим, сейчас в данный момент находится в поиске работы, но ее уровень, скажем так, достаточно, ну, там это не генеральный директор компании, а вот начальник отдела. Да, высокий. Вот, сейчас в данный момент вроде как бы есть какие-то подвижки по работе. Рынок, он как-то остался так, вроде и остался, как она объясняет, но при этом сейчас лето, затишье, генеральные директора, все в отпусках,
все в отпусках,
кто непосредственно
да.
принимает решение о работе.
Понятно. Интересно, да, вот. Спасибо. Ага. Да, благодарю вас. Видите как, то есть с одной стороны, вот человек позвонил, сказал, что он, имея свою компанию, удалось не отправлять никого на удаленку, а супруга была на удаленке, там руководство определенным образом сделало тоже выводы, но правда потом, видите, все равно были какие-то сокращения, но при этом человеку выдали золотой парашют в размере 3 миллионов рублей, что тоже, конечно же, неплохо. Так, что-то тут кто-то еще писал, я хотела зачитать. А, по поводу еще послаблений. С сегодняшнего дня мэр Москвы отмечает, что дальнейшие ограничения будут сниматься или сохраняться, исходя из анализа складывающейся ситуации, прогноза развития пандемии. Многое зависит от возможных мутаций коронавируса, которые очень сложно спрогнозировать. Но в итоге что? Отменяется требование о переводе части сотрудников на удаленную работу, возобновляется работа зоопарка, в том числе и крытых павильонов в зоопарках. Это тоже было. И можно уже работодателям расслабиться, регулярно не тестировать сотрудников на коронавирус. Давайте новости послушаем, потом вернемся.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Евгений продолжает по поводу удаленки. Работаю в иностранной фармкомпании, что на слуху из новостей. Перешли на удаленку в 2020 году на полгода. Поняли, что так работать невозможно, и результативность 20%. Поэтому с осени 20-го работодатель заботился о масках, перчатках, дезсредствах, тестировании ПЦР и антителах, ежедневная, ежеминутная термометрия камерами, витамины и фрукты. В офисе по-прежнему единовременно около 40% работников. Работники разведены по сменам и дням, но работает подавляющее большинство без удаленки. Работодатель на пандемии сохранил размер зарплаты и даже премию, говорит Евгений. Ну, такая практика тоже существует, видите, и нам слушатель звонил, говоря о своей супруге, которая тоже в иностранной компании работает, и ей, правда, ее сократили, но хорошие отступные выплатили. Давайте дальше продолжим.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На реконструкцию БАМа отправили студентов. К работам по реконструкции магистрали привлекли 180 студентов военного учебного центра при Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Первую группу отправили в июле, вторую в августе. Об этом со ссылкой на источник, близкий к РЖД, и представители Минтранса пишут ведомости. Студентов разместили на станциях в Верхнезейске, Огороне и Дрогошевске в Амурской области. Там они собирают рельсошпальную решетку, работают на строительстве водопроводных сооружений, отсыпке временных автомобильных дорог и оборудование земляного полотна. Покинуть место работы должны до 22 августа. В ведомстве указали, что это первый случай привлечения студентов на работу в рамках строительства второй очереди БАМа. Юрий Наконечный с нами, заместитель председателя Российского профсоюза студентов. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, радиослушатели.
Скажите, пожалуйста, а вам известно что-нибудь об этом?
Да, конечно, известно.
Ну, насколько вот эта информация соответствует действительности, что 180 студентов, вот они из конкретного вуза, их туда отправили, и вот они там работают на благо Отечества.
Мне бы очень хотелось, чтобы ошиблись, и количество студентов было намного больше, но пока у меня повода не верить данной информации нет.
Угу. А 180 человек, то есть это маловато. А обращались ли к вам в профсоюз с просьбой либо студентов как-то сагитировать на это, либо, наоборот, сами студенты приходили, говорят, помогите нам, мы хотим?
Ну, с просьбой сагитировать не обращались, честно скажу, а то, что студенты приходят и просят периодически какого-то различного рода там подработки и так далее, это имеет место быть. Потому что, ну, причина как бы простая, студентам просто нужны деньги, стипендий не хватает, и как бы нужно что-то кушать, во что-то одеваться. Поэтому они часто обращаются за такого рода помощью.
А о каких деньгах идет речь? Ну, то есть, было ли, ну, например, в учебном сообществе известно и широко известно, что вот БАМ, во-первых, начинает модернизировать, туда приглашают студентов, пожалуйста, вот вам сколько-то-то денег? За это.
Ну, слушайте, учитывая, что в нашей стране несколько миллионов студентов, а сейчас у нас, по тем данным, которые мы с вами обсуждаем, 180 только едут, понятное дело, что широкой общественности пока эта информация, студенческой общественности, донесена не была. Ну, мне кажется, что это только первый такой шажочек, пробный, да, как говорится. Вообще практика-то не нова. огромное количество стройотрядов, студенческих отрядов, и в советские годы были, и, слава богу, в наше время тоже эта инициатива поддерживается, и мы там на Восточном, например, такую инициативу видели, туда там бригаду свою от профсоюза мы тоже направляли.
Но это имеет, скажем так, подоплеку какую, с вашей точки зрения, пользу, не знаю, патриотическую, государственную, или хороший вместо себя зарекомендовать и денег получить за это? Вот здесь какая основная функция, с вашей точки зрения?
Да здесь вот, понимаете, здесь нету такого. Здесь каждый приоритет ставит для себя. В принципе, все эти факторы, которые вы назвали, они имеют место быть. Во-первых, конечно, мне хочется верить, что большинство студентов, отправляющихся на строительство БАМа, это люди неравнодушные к данной инициативе, в принципе, радеющие за свою страну, такие вот патриоты. Во-вторых, это практика для тех студентов, которые обучаются по соответствующим специальностям. То есть там же не как бы лопатой работать, да, они едут, хотя и это тоже. Там они, если это про студентов железнодорожных различного рода учебных заведений, да, мы говорим, там и рельсошпальные различные работы, да, и там прокладка временных автомобильных дорог и так далее. То есть там целый спектр тех работ, на котором они могут, студенты могут пройти практику и получить некий такой опыт для своей уже прикладной профессии, прикладной специальности. Получение рекомендации себя на месте. Ну, конечно, это хорошая такая графа, сильная, я считаю, в трудовую книжку, в резюме и так далее. Ну и заработок, он тоже не стоит на последнем месте. То есть здесь не нужно забывать, что студенты – это не бесплатная рабсила. Это люди, которые едут и зарабатывают там деньги. Я вот не готов сказать, правда, какие деньги, у меня нет такой информации. Но я думаю, что для регионов, в которые они отправляются, это заработная плата, сопоставимая со средней в данном регионе. То есть, наверное, там порядка 30 тысяч они зарабатывают.
С вашей точки зрения, активизировать привлечение студентов на подобные стройки, на сбор урожая, на вот это вот все, о чем известно из, в частности, ваших студенческих лет или там родителей, стоит сейчас?
Ну да, я, к сожалению, не успел застать уж так уж это плотно, родители мои, да. Я считаю, что нужно, безусловно, это делать, это важно, это правильно, это преемственность поколений некое, вовлечение молодых людей вот в такого рода здоровую атмосферу, ну и преемственность поколений, опять же. Плюс важный момент в данном процессе, про который забывать точно не следует, чтобы вся эта история была добровольной. Потому что если мы говорим о некого рода принудиловке, да, то это точно недопустимо. Вот сейчас подсказывают мне коллеги, что зарплата порядка 40 там, тысяч рублей.
За
в месяц.
40 тысяч рублей.
Ориентир примерно такой. Ну, наверное, для региона, в котором эти работы производятся, это достаточно неплохо, учитывая, что они студенты, пока еще только учатся. В общем, неплохой такой задел на будущее, на мой взгляд.
Понятно. Спасибо большое, Юрий. Принято. Юрий Наконечный был с нами, заместитель председателя Российского профсоюза студентов. Говорит, что стоит активнее привлекать студентов к этому делу. Товарищи, мне нужны, кто строил БАМ. Вы строили БАМ в 70-е, 80-е годы, вас агитировали, а может быть, вас приглашали, вы не поехали по каким-то причинам, или ваши родители строили БАМ, были на этих стройках, позвоните, хочу узнать, есть среди наших слушателей эти люди. Вот, потому что я знаю, что все-таки и отправляли, в том числе и по Подмосковью тоже агитировали тогда в советский период ехать строить БАМ, кто-то уехал, кто-то не уехал, кто-то уехал, остался, кто-то поехал, построил и вернулся. 7373-948, телефон прямой эфир. Мне нужны люди, которые участвовали в строительстве БАМа, или ваши родственники участвовали в строительстве БАМа вот тогда, в тот период. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Добрый день, спасибо за эфир.
Да.
Я не участвовал в строительстве БАМа, но я служил в Хабаровске в это время, и я общался с людьми, которые строили БАМ.
Так.
Вот. Но комсомольцев там, конечно, мало, были же дорожные войска. И забайкальские комсомольцы, естественно.
И забайкальские комсомольцы были. Ну вот. Как вам практика привлечения студентов сейчас?
Минус.
Да. Почему?
Ну, потому что это такая тяжелая работа.
И что? Это... В лишениях душа совершенствуется. Вы что, не слышали об этом?
Вы успокойтесь, это уже не то время.
Не то время, а мне кажется, времена везде одни и те же, честно говоря. Ощущение двоякое, Виталий говорит. С одной стороны, это нормально, плюс профильный вуз. То есть, возможно, это даже поможет им в будущей профессии. С другой стороны, не от хорошей жизни это. Студентам нужно заморачиваться, искать способы заработать деньги, тратить время. Я считаю, такого быть не должно в принципе. Студент – будущий работник, который придет в отрасль, он обязан учиться, учиться и только учиться, а практика, Виталий. И не думать про какие-то деньги. Вывод – нужно поднимать стипендии, потому что сейчас это какие-то унизительные копейки. Слушайте, ну не знаю, вот «Территорию» почитать, книгу «Территорию», прекрасная книга, про геологов, а вот на Чукотке, ну и что, и студенты тоже там были какие-то, а потом они как раз были теми людьми, которые совершали вот эти подвиги и работали на благо государства, вот и все. Да, тогда они не думали, наверное, про деньги, но говорить о том, что лучше поднимать зарплату и пусть они учатся, а практику-то они где получать будут? Ну вот он в теории так, в теории эту практику, ну, теорию выучат, а потом придет и скажет, ой, а что-то в книге такого не было, ну, например, да? Даже, допустим, что с собой теплые ботинки какие-нибудь надо брать. Ну, как-то так. А то выучится он, понимаете, на менеджера, а ему скажут, проанализируй эффективность работы симфонического оркестра. И он скажет, а почему гобой стоит большую часть исполнения? Надо оптимизировать все. Мне кажется, что нужно учиться параллельно и параллельно практиковаться. Тем более, если за это деньги платят. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот не мог сейчас, вот не хотел звонить, вот, ну не мог не позвонить после той смс-ки, которую вы зачитали вот, мужчину вам.
Так, написал, а да? Что не так-то?
Ну вот, ага. Надо поднимать стипендии, и да. Это тяжелый труд, и все дела. И ведь этот же мужчина 100% сидит, если он в возрасте, да? Ну,
не знаю в каком,
сидит
да.
Сидит и нахваливает, ну я образно, сидит ведь и нахваливает, что... Вот в Советском Союзе было классно, вот вернуть бы Советский Союз. Да мы там все ездили на картошке, на свеклу на эту, да?
Да.
Да на ту же клубнику. Ну, то есть и т.д. и т.п. То есть, ребят, как так мы можем говорить, что студенту не надо тяжело трудиться?
Надо.
Во все времена.
Тем более деньги за это платят.
Халтуру, вагоны бегали, вагоны на три вокзала бегали разгружать, а утром и шли счастливы, потому что копеечку заработали.
Ага.
И ведь хорошо было-то, елки-палки.
Хорошо
и,
было?
И к труду-то ручки привыкали на самом деле, вы понимаете? А тут, если профильный вуз... Ну, так. Знаете, я, может быть, на каких-то эмоциях говорю, да? Но я просто вспоминаю свое вот это, да? Вот когда вот идешь вот от усталости просто вот бах! Ну, да. Классно. Мы, между прочим, вот я зимой...
Когда был, просто еще трудиться раза. Тяжело, нежели в молодости, вот мне кажется.
Да, я зимой-то... Да, и учились-то ведь на самом деле, знаете как? Я нормально зимой костер-то только научился там разводить, вы понимаете, в таких условиях. Мы, уж извиняюсь сейчас за такие подробности, мы, было, по-моему, 48 градусов, мы самогон через лом гнали там, ну, бражку там стоял, а самогон через лом на улице гнали. И это тоже практика, это, можно сказать,
тоже. Интересно, спасибо.
Классно, ребята, было супер на самом деле. И труд был тяжелый, и просто я только обоими руками за. Поэтому и студент должен уметь работать руками, он должен получать, это не отменяет того, что он должен получать хорошую стипендию, да?
Конечно.
Получая хорошую стипендию, выучишься ты на железнодорожника, будешь сидеть ты в белой рубашеньке, писать писульки и говорить, что «Да нет, ну эта работа столько не стоит, подумаешь, он там шпалы кладет, ну кладет он шпалы».
Не, надо. Я поняла вас. Короче говоря, он сам должен.
Когда ты сам горбом своим порабкалывал, ты знаешь, сколько эта работа стоит.
Спасибо, принято. Я, правда, честно, я к своему стыду не знаю, что такое гнать самогон через лом. Простите мне. Пожалуйста, в моей жизни не было такой практики из 48 градусного мороза. Так, мой брат, когда ему нужны были карманные деньги, подростком вагон с арбузами разгружал, вырос самостоятельным, не избалованным человеком. Виталий, все равно это не от хорошей жизни. Какие знания получит студент, работая в фастфуде или разгружая вагоны? А практику он получит на высших курсах, на третьем или четвертом курсе. Послушайте, Виталий, да не все получат практику там, на высших курсах. Некоторые просто отсидятся, а кто-то говорит, я лучше больше практиковаться буду, поэтому, пожалуйста, дайте мне участвовать в строительстве той или иной дороги, например, БАМа, а там еще медаль ему какую-нибудь дадут, и 40 тысяч дадут, а чем плохо, ну просто 40 тысяч рублей, например. Когда я помню высказывание ваших опасений, когда ФСИН подписала соглашение о том, что они будут предоставлять заключенных, там было много опасений. Да, не получится ли так, что они не будут вообще никаких денег получать? Ну, что-то такое. Это отдельный разговор. А здесь речь идет о студентах. Вот, студенты не рабы, студенты люди, которые обладают определенным набором прав, естественно. Плюс это профильный вуз. Какой вуз? Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Где им еще практиковаться, как не на строительстве, не на реконструкции Байкало-Амурской магистрали? Ну вот правда. Что значит не от хорошей жизни? То есть они в теории все должны там пройти, в вузе своем. Потом они приходят куда-то и говорят, вот я пришел. Ему говорят, а практика где? Твоя практика где вообще-то? А вот как раз те из этих 180 студентов, они, в общем-то, пройдя вот эту практику на БАМе, да, тяжелую, скорее всего, естественно, но они, возможно, у себя там будут иметь преимущество при приеме на работу, потому что они будут людьми, которые прошли эту практику, они будут понимать, с чем они имеют дело, и они смогут уже что-то предложить своему работодателю, понимаете, в РЖД или где бы то ни было еще. Так, я думаю, это очень хорошая, наоборот, инициатива. Во-первых, труду привлекает, во-вторых, по специальности самых низов уже будут знать, что и как вообще делается, и как все устроено. Если станет руководителем, в будущем будет понимать, как простому рабочему на таких работах живется. Так это к любой работе применимо, понимаете? К любой работе, тем более здесь, да. Ну, а кто говорит? Ты идешь в университет путей сообщения. Только на менеджера идешь? Очень сомневаюсь. Там железнодорожники тоже нужны. Ну, в смысле, те, которые про шпалы знают и про какие-то крепежи и так далее. Вот, поэтому, почему, тем более, что если за это деньги платят еще. Вот, если, конечно, без денег совсем и вообще и жить в палатке, это другой разговор. Вот, а если условия, может быть, там даже и вода будет горячая, откуда вы знаете, и тоже хорошо. А, хорошая новость. В СССР студенты работали в стройотрядах. Мой родственник был проводником на маршруте Москва-Владивосток. Предварительно прошел курс, где их обучали всяким премудростям. И денег заработал, и опыт получил. Преимущество будет иметь тот, у кого там кто-то сидит, говорит Александр. Не всегда так бывает, понимаете? Не у всех везде кто-то сидит. А вот и все. А, Виталий, поэтому и двоякое впечатление. Как бы и да, и нет. Я просто вижу наших московских студентов, которые флаеры раздают. Вряд ли им это в будущем поможет, говорит Виталий. Ну, во-первых, студенты, ну да, кто-то идет практиковаться таким образом, кто-то подработать идет. Не надо, я думаю, что преуменьшать эту работу в любом случае. Но мы же не знаем обстоятельства, почему он пошел флаер раздавать. Но он не смог никуда в другое место устроиться, правильно? Вот. А может быть, побоялся устроиться, а может быть, и не хотел, потому что пишет какую-то работу, но ему нужны лишние 20 тысяч рублей, ну, к примеру. Потому что постепенно он съезжает от родителей. Ну, как-то так. Поэтому преуменьшать-то не стоит. А то вы сразу хотите что? Он высшие курсы прошел и сразу стал в совет директоров РЖД вошел, правильно? Ну, нет, это фантастические фильмы, простите.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Правительство внесло законопроект об изъятии загранпаспортов у должников. Уточняется основание для признания недействительными загранпаспортов. Предлагается изымать документ у человека, который был признан невыездным из-за неисполнения судебных решений. Изымать документы будут судебные приставы. После исполнения обязательств гражданин сможет получить паспорт обратно в миграционной службе. Невыездным гражданин признается в случае наличия задолженности по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам, которые составляют 30 тысяч рублей и более. Также за выезд, запрет на выезд из страны распространяется на подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам. Также есть запреты для тех, кто не платит алименты, и там сумма долга 10 тысяч рублей. От 10 тысяч рублей, и все, человек не может выехать за границу. Михаил Федотов с нами, бывший председатель Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, сокращенно СПЧ, ныне руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики. Михаил Александрович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а способствует ли это дисциплине плательщиков? И, в принципе, а в чем здесь новшество? Если и так человек, имея какие-то долги или обременения, он не мог выехать за границу?
Ну, это дополнительное ужесточение репрессий в отношении человека, который имеет непогашенные обязательства материального характера. Угу. Это, безусловно, противоречит Конституции Российской Федерации, которая говорит о свободе передвижения. И это конституционная норма, она неизменяема. И здесь надо иметь в виду, что я понимаю, что правительство стремится к тому, чтобы все граждане платили налоги, платили за ЖКХ и так далее.
Так.
Но при этом осложнять жизнь человеку без необходимости, в этом я не вижу здесь большого результата положительного.
Ну какая дисциплина? Люди сразу штрафы погасят. Нет. Сколько было таких случаев?
Нет, одну секундочку. Для того, чтобы погасить штраф, есть очень простая мера. Она называется запрет на выезд из страны. Это предусмотрено действующим законодательством. И те же самые судебные приставы, они могут передать информацию о должнике в пограничную службу. Пограничная служба закроет выезд человеку.
Да.
Для чего? Для того, чтобы он заплатил, ну, например, заплатил налоги или заплатил другие какие-то долги, алименты, в конце концов. Потому что речь идет все-таки, когда мы говорим об алиментах, это содержание детей.
Ну да.
Дело святое совершенно. Это разумная мера, она действует. И она действует так, что людям и тем самым должникам удобно погасить эти долги. Человек приезжает в аэропорт с тем, чтобы поехать в отпуск за границу. Ему говорят: нет, извините, за вами долг. Он говорит: да, ой, я забыл совершенно, сейчас я оплачу. Тут же оплачивает и тут же едет дальше. Ну, главная цель достигнута, он оплатил.
Так, а тут изъятие себе документа.
Да, а теперь представьте себе, что у него изымают документ. Значит, изъяли у него документ, дальше ему нужно будет еще долго опивать всякие пороги, помимо того, что заплатить те долги, которые за ним числятся.
Угу.
Он заплатит эти долги, а потом будет еще обивать пороги, чтобы получить назад свой загранпаспорт. Мне кажется, что это неправильно. Кроме того, здесь есть определенная коррупциогенность.
Какого рода?
Мы с вами прекрасно знаем, что каждый раз, когда вам приходится обивать пороги того или иного учреждения, на вас смотрят люди по ту сторону этой самой этой стеклянной перегородки, смотрят такими жадными глазами нередко. И вы понимаете, что от вас чего-то хотят другого, помимо того, что вы там приносите необходимые бумажки.
Понятно.
Что от вас хотят еще, чтобы вы принесли еще другие бумажки.
Ага. Спасибо большое, Михаил Александрович.
С видами наших городов.
Поняла вас. Спасибо большое. Михаил Федотов был с нами, бывший глава СПЧ, руководитель кафедры ЮНЕСКО Высшей школы экономики, считает антиконституционным вообще вот эту идею по изъятию загранпаспортов у должников. Одно дело запрет на выезд за границу, пока долг не погасишь. Но там, правда, нет такого, что ты погасил, сразу тебя отпустили, в тот же день выпустили за границу. Там все-таки нужно некоторое время подождать. Но по факту Михаил Федотов говорит, что вот изъятие самого документа, это прям вот уже выглядит довольно подозрительно. Вот. Налоги не платят, алименты не платят, а теперь мы их жалеть будем? Неправильно говорить. А на машине за 5 миллионов зато хорошо катается. Добрый злой, что вы? Машина на маму оформлена. Добрый злой, я вас умоляю, что вы? Нет, здесь другое дело. Просто вот именно психологический аспект есть. У тебя забирают документ. Мне кажется, что еще с этим связано. Потому что сейчас, по данным службы судебных приставов, начало августа в России насчитывается 5 миллионов граждан, которые могут столкнуться со сложностями при попытке выехать за границу из-за долгов. Но когда вводили это как раз правило по запрету на выезд за границу при наличии долгов, вот, то говорят, что дисциплина резко повышалась. То есть люди все-таки смотрят там на госуслуги или еще куда-то, по базе приставов смотрят, нет ли на них каких-то долгов. Заранее, если они есть, оплачивают, вот, и, соответственно, свободно едут. А тут-то изъятие паспорта. Здрасте, слушаю вас. Алло.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Яна, Москва.
Яна, так.
Я против изъятия паспорта.
Ага.
Но хочу такую вещь рассказать.
Да.
Значит, когда только вводилась эвакуация авто за неправильную парковку, значит, мало того, что ты должен был оплатить, это все понятно. Вот
да.
Если просто взял, оплатил, вообще проблем нет, прекрасно. Но ты должен был поехать в какой-то один-единственный пункт оплаты, найти свою машину где-то в отдаленных уголках промзоны Москвы, куда не доедешь, таксисты ломили просто, я не знаю.
Три цены, рискую. Понятно. Так.
Три цены. И вот, честно говоря, меня, ну, заставляет задуматься, где парковаться. Не то, что я сейчас заплачу, пойду. А то, что у меня просто такой геморрой с тем, чтобы найти машину, с тем, чтобы найти вообще, как это все оплатить, там дикие очереди отстоять, потратить время, нервы и пятое-десятое, что, в принципе, изъятие паспорта, оно, в общем, стимулирует людей. Они понимают, что кроме того, чтобы просто оплатить,
да, тебя придется еще побегать мороз. Еще. Понятно, спасибо. Ну, пороть и карать, конечно. А то, ишь, сколько должников-то у нас. Одним алиментом, по-моему, 100 с лишним миллиардов рублей, если я не ошибаюсь. Долги. Через Белоруссию можно ехать, а вот без паспорта уже никуда, говорит Григорий. А без гранпаспорта вы имеете в виду? Ну, не знаю, куда-то же по российскому можно въезжать. Все из-под палки, говорит добрый злодей. Ну, из-под палки пока такие долги по неоплате ЖКХ и прочим платежам будут, видимо, да. Но пока только внесен законопроект. Будет ли он принят, это мы еще посмотрим. 15 часов новости, потом продолжим.